«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент США искренне хочет найти переговорное решение по Сирии. Об этом заявил госсекретарь Джон Керри в Женеве на трехсторонней встрече, посвященной сирийской проблеме. Во встрече участвовали глава российского МИДа Сергей Лавров и представитель Генсека ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими. Сирийская тема обсуждалась сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Бишкеке. Президент Путин еще раз заявил, что конфликт в Сирии должен решаться дипломатическим путем. Любое военное вмешательство без санкций Совета Безопасности ООН недопустимо. Сирия обратилась в организацию по запрещению химического оружия. Дамаск попросил о вступлении в эту структуру. А ранее стало известно, что Сирия присоединилась к конвенции ООН о запрещении химического оружия. И сегодняшней дискуссии по сирийской проблеме мы обсуждаем с Владимиром Евсеевым, директором Центра общественно-политических исследований. Добрый вечер, Владимир Валерьевич. Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба в нашей студии. И у нас на прямой телефонной связи Андрей Федоров, бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации. И Андрей Сушенцов, сотрудник кафедры прикладного анализа международных проблем в МГИМО. Первый вопрос Владимиру Валерьевичу Евсееву. Как вы считаете, сдвинулась ли сегодня проблема с мертвой точки? Химическое разоружение Сирии.
Сейчас у Башара Асада нет выбора. Потому что если он не пойдет на серьезные шаги, то начнется полномасштабная война. Потому что речь не может вести об ограниченной войне. Потому что, вот смотрите, Конгресс говорит о 2 плюс 1 месяц, 3 месяца. 3 месяца никто ограниченный удар не наносит. Есть много союзников. То есть, по сути дела, если Башар Асад не пойдет на встречу, его свергнут. Не факт, что будет наземная операция, это будут, конечно, боевики, но свергнут. Поэтому что получается ему надо? Ему надо делать какие-то шаги, потому чтобы каким-то образом удовлетворить требования Запада. Но весь проблема в том, что это очень сделать трудно практически. Конечно, можно присоединиться к конвенции о химическом оружии. Можно войти в организацию. Да? Но как реально передать химическое оружие Западу? Что можно, например, сделать? Да? Можно взять, например, снять свою охрану и посадить туда, например, наблюдателей. Но весь вопрос в том, а они смогут защитить его от боевиков? Я не уверен, например. Хорошо, можно попробовать вывести. Но если часть снарядов и боеприпасов нельзя перевозить, потому что они старые. Что с ними делать? Может быть, тогда придется в штольни складывать и сверху закрывать бетоном? Я к тому говорю, что этот вопрос очень сложный. И поэтому с моей личной точки зрения сейчас можно говорить только о наблюдении. А для уничтожения химического оружия лучше, конечно, удержать на месте. И для этого есть соответствующие возможности, потому что Россия и США планируют заключить договор «Нано-Лугара плюс», и в рамках этого договора Россия и США могли бы вместе действовать по ликвидации химического оружия в Сирии. Но как это делать в условиях гражданской войны? Вот в этом существует большая проблема. И со стороны российских экспертов есть опасения, что, может быть, Башара Асада выставить неприемлемым условием, или те, кто не сможет выполнить в условиях гражданской войны. А потом сказать, он не справился, значит, надо воевать.
Давайте тогда Григория Павловича Трофимчука спросим, как вы видите решение сирийской проблемы химического оружия?
Здесь решения не будет. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией, форматом, который предложила Россия. Они пробуют решить ту же самую проблему сейчас бюджетным путем, то есть более дешевым путем, чтобы не какие-то затраты не делать для утилизации Сирии. А условия сейчас будут выдвигаться как из пулемета. Причем Вашингтон будет смотреть, как выполняются эти условия. Вот сейчас, как мне кажется, Башар Асад, он немножко неправильно себя повел, он ведет себя точно так же, но он находится в режиме войны, это понятно. Он где-то на эмоциях, хотя по лицу этого не видно, та же самая маска сохраняется, но, по крайней мере, Россия каким-то образом, ну, грубо говоря, могла бы тезисы ему для последней пресс-конференции подготовить. То есть мир, и в первую очередь западная коалиция, Соединенные Штаты Америки должны были на этой пресс-конференции, которая была уже после всех заявлений Путина и России, должны были увидеть другого Башара Асада. К большому сожалению, ну, может быть, это ментальная черта, именно вот арабская, они этого, наверное, не понимают. То есть он на словах должен был сказать, да, я все все готов сдать, все, что у меня есть, все, что найдете, пожалуйста. И сейчас ситуация запускается по такому сценарию. США будут смотреть, как он сдает это оружие химическое. Если он даже сдаст его в чистом виде, под 100%, под ноль просто, потом ему скажут, вы сдайте системы С-200, С-300, там какие найдут. А потом, в конечном итоге, просто лишат его стрелкового оружия и последних патронов оставшихся. Mm-hmm. Вот эту ситуацию мы сейчас наблюдаем.
Не, но здесь я, конечно, хотел бы немножко возразить. С-200 никакое отношение к химическому оружию не имеет. Если не говорить только о возможности защиты.
Но, это сейчас но, они не имеют
вот,
отношения.
Давайте я отвечу. Вот, но смотрите, значит, как можно доставлять химическое оружие? Ствольной артиллерией, авиацией и ракетами. Поэтому с формальной точки зрения США могут потребовать вначале ликвидации химического оружия, потом средств доставки. То есть все соответствующие ствольные артиллерии определенного калибра, все авиации, это всех самолетов и вертолетов, которые могут вести, положим, какие-то емкости с химическим оружием, и всех ракет. Поэтому если США пойдут так глубоко, то можно понять, что как бы к чему это ведет.
Да, давайте зададим вопрос Андрею Сушенцову. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Здравствуйте.
Сейчас хотим вас увидеть на нашем экране. Как, по-вашему, стала ли прорывом сегодняшняя встреча в Женеве между Сергеем Лавровым и Джоном Керри?
Ну, я бы не рассматривал отдельно от контекста последних событий в российско-американских отношениях по поводу Сирии. Я считаю, что это очень удачный выход для всех участвующих сторон. И я не соглашусь с мнением коллег, которое было высказано только что, что американцы намерены додавливать Асаду до последнего патрона и готовы выжимать в этой ситуации все. Ситуация совсем не похожа на ситуацию иракскую, которую мы наблюдали ровно 10 лет назад. Тогда они были готовы фабриковать данные разведки и были политически настроены на то, чтобы вопреки всему миру, по сути, или даже своим ближайшим союзникам по НАТО, осуществить военную интервенцию в Ираке. Сейчас Обама, его сравнивают в американской прессе с таким неуравновешенным человеком или с слишком человеком, склонным к рефлексии, с таким Гамлетом. Он пытается, или кажется, что он пытается использовать любую возможность, чтобы не наносить удар. Понятно, что этот удар не входит в стратегические интересы США. Обама сам констатировал, что никакой угрозы национальной безопасности ситуации в Сирии не представляет для Соединенных Штатов Америки. Еще одна война на Ближнем Востоке сейчас была бы катастрофически для американской политики, прежде всего для восприятия Соединенных Штатов в этом регионе и в мире в целом. Ну и в общем это не нужно совсем для американского бюджета. Это, конечно, не было бы катастрофическим развитием событий для США, не способны провести еще одну маленькую войну на Ближнем Востоке. Но опыт последних 10 лет твердо говорит не только американскому президенту, но и в общем, американскому народу тоже, что силой проблемы в этом регионе решать неэффективно.
Спасибо. Давайте дадим слово Владимиру Евсееву.
Я хотел немножко пояснить. Меня неправильно поняли. Я не говорю о том, что США обязательно ликвидируют весь военный потенциал Сирии. Я говорю, что такая возможность существует. Это опасение такое российское. Я надеюсь, что Россия, что США по этому пути не пойдут. И поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что вполне возможен и нормальное развитие событий. Но есть еще 4 фактора, которые говорят о том, что США надо все-таки найти какую-то мирную развязку. Эти факторы следующие. Первое. Безопасность Израиля. В случае большой войны безопасность Израиля будет нанесен чудовищный урон. Второе. Это возможность слома нынешней системы миропорядка. Третье. Это мощнейший удар по режиму ядерного распространения ввиду возможности появления государств, которые хотят создать ядерное оружие как защита США. И последнее, дискредитация идеи борьбы с международным терроризмом ввиду присутствия на Сирии Аль-Каиды.
Да. Меня как раз поняли правильно. Вообще. Мы почему-то, вот обсуждая эту тему, забываем о том, что Сирия – это не первая страна, которая может подвергнуться удару иностранной агрессии. До Сирии много лет утилизировались другие государства. Как раз на этапе утилизации, переформатирования, так мягче скажем, Югославии, Афганистана, мы уже через запятую вот это все привыкли перечислять, Ирака, Ливии, может быть, можно было решать ситуацию путем политического, дипломатического урегулирования. Хотя в Ливии уже решить было нельзя. То есть на каком-то этапе, когда рухнули все бамперы, буфера, извините за такое выражение, которые были вот в этой двухполюсной системе установлены между СССР и США, вся система сдержек и противовесов рухнула. Поэтому на каком-то этапе мы уже не могли решать, вот в частности, я думаю, на Ираке уже, тем более на Ливии, ситуацию дипломатическим путем. Мы пытались ее в Ливии решить. Помните, условно говоря, у нас туда российские шахматисты ездили, бывший президент Калмыкии и многие другие. Почему они не решили? И более того, если Милошевич просто тихо умер, сам так это сформулируем, то уже Хусейна практически показали, что его вешали, хотя там какая-то съемка была непрофессиональная, а Каддафи уже забивали показательно перед лицом всего мира и России прежде всего, и президента российского на съемочной площадке. То есть здесь расклад будет еще хуже. Поэтому если США не увидят перед собой военно-политическую коалицию, я не говорю, что надо наносить удар, то есть это вопрос другой. Но бумагами, заявлениями мы сейчас ситуацию уже не решим, потому что ситуация ушла далеко вперед. Она хуже сейчас намного выглядит для мира, для тех, кто пытается противостоять США, чем это было в 99-м году на Югославии или в начале 2000-х годов.
Спасибо. Давайте сейчас присоединим. У нас еще Андрей Владимирович Федоров, он бывший замминистра иностранных дел. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы считаете, является ли успехом кремлевской дипломатии присоединение Сирии к конвенции о запрещении химического оружия?
Добрый вечер. Я считаю, что это определенный успех. Но самое главное, что бы мне хотелось сказать, и я достаточно хорошо знаю эту страну, то, что вот нынешнее решение, это на самом деле большое облегчение для Башара Асада. Дело в том, что собственно в гражданской войне в Сирии химическое оружие никакой роли особо не играет. И оно никогда не будет, не могло бы быть применено действительно в массовом масштабе внутри сирийском конфликте. То есть, с одной стороны, мы дали возможность, как говорится, нейтрализовать американские аргументы, а с другой стороны, мы действительно облегчили Башару Асаду нынешнюю ситуацию. Потому что держать у себя химическое оружие, а Башару Асаду сегодня вообще, в принципе, было бы бессмысленно. Более того, существует вполне реальный механизм, как, условно говоря, взять это оружие под контроль. В Сирии имеется примерно 20 объектов, на которых хранится в виде различных, так сказать, в различных видах химического оружия. И, в принципе, можно было бы передать эти объекты под международный контроль. Не под наблюдение экспертов, а именно под международный контроль, в том числе, я думаю, что Асад согласится на это, передать под охрану международного контингента. Причем такого контингента, в состав которого могли бы войти представители и Соединенных Штатов, и России, и Китая, допустим, и даже Ирана, и Израиля. То есть именно чтобы международные силы взяли бы на себя ответственность. Для России сейчас принципиально важно вовлечь как можно больше стран вот в этот процесс нового урегулирования. Если мы, так сказать, сумеем создать такую прокоалицию, вот, не антиамериканскую, а именно прокоалицию, которая позволит реализовать план уничтожения химического оружия с участием большого количества государств, там мы можем надеяться на более-менее благополучный исход ситуации в Сирии.
Спасибо. Наш коллега нарисовал какую-то слишком идеальную ситуацию. В любом случае, тот, кто ищет, тот найдет. И проамериканские эксперты, и сами США всегда найдут какие-нибудь ржавые баллоны в пещерах первых христиан. То есть это нереализуемая задача, по сути, для тех, кто пытается противостоять американскому давлению.
Я бы возразил моим обоим коллегам, вначале моего коллега, который в студии, о том, конечно, можно говорить о выстраивании каких-то коалиций. Например, союзнические отношения России и Ирана с целью сдерживания США в Сирии. Я считаю, это не сработает, никаких союзнических отношений между Россией и Ираном быть не может. Сейчас максимум, что можем надеяться, это улучшение отношений до партнерских, если говорить с Ираном. Если же говорить о коллеге, который у нас по телефону был, вы знаете, передать объекты, где ничего не производят, конечно, можно под наблюдение. Но как передать под наблюдение те места, где химическое оружие хранится? При этом учитывайте. Хорошо, вы поставите туда охрану. Я могу вам сразу сказать, боевики постараются туда напасть и оружие выкрасть. Потому что там есть представители Аль-Каиды, им это нужно. Не обязательно в Сирии. Может быть, и в Европе, например. с этой точки зрения брать на себя функции охраны этих арсеналов, где на тебя точно будут нападать, это требует, во-первых, значительного количества войск, во-вторых, это трудно реализуемо. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что можно просто так передать какие-то объекты под контроль, это не так просто. То о том, кто в этом должен участвовать? Я считаю, что те стороны, которые вовлечены в конфликт, они не должны участвовать в сфере наблюдения. Россия и Иран считаются вовлеченными в конфликт в разной степени. США и те страны, которые сказали, что будут воевать, тоже вовлечены. Значит, должны участвовать те, кто в конфликт не вовлечен. Вот именно они должны быть наблюдателями, чтобы вы могли верить. Это моя позиция.
Давайте Андрея Сушенцова спросим. Кто, по-вашему, могли бы исполнять функции наблюдателей за химическим разоружением в Сирии?
Вы знаете, я не военный специалист и не специалист по техническим регламентам обеспечения безопасности химического оружия. Я думаю, как это веское слово. Как политолог я могу сказать, что прецеденты мировой практики известны в этих процессах. Ирак в середине 90-х годов, оказавшись в международной блокаде, и в результате того, что один из высокопоставленных сотрудников администрации президента или даже министра кабинета иракского сбежал на Запад, он передал американцам всю информацию о программе оружия массового уничтожения Ирака. И на основании этой информации Саддам Хусейн, когда им продемонстрировали, что в общем Западу известно вся подноготная этой программы, он принял здравое, рациональное решение, значит, не препятствовать и новой инициированной международной программе по уничтожению этого химического оружия. Как известно, или как показала практика, по уничтожению американцев в 2003 году, действительно, эта программа по уничтожению химического оружия в 90-е годы была успешной, и американцы не смогли найти ничего более выдающегося, чем какие-то старые лаборатории, в которых ничего не производилось уже несколько лет. Вот. В этом отношении я думаю, что Сирия, страна, считается, что у нее якобы самый крупный в мире сейчас арсенал химического оружия. Неизвестно, насколько это справедливо, но я соглашусь с уважаемым заместителем министра, который констатировал, что химическое оружие не играет сейчас никакой роли в этом конфликте. И, в принципе, если таким образом удастся найти политическую развязку международного кризиса вокруг Сирии, то я думаю, что это хороший вариант для нынешнего сирийского руководства. Последнее, что я хотел бы заметить в этой связи, это важный аспект, который, мне кажется, мало учитывается сейчас аналитиками, аспект восприятия, арабского восприятия или арабского менталитета, восприятия действий Запада в отношении Сирии. Мне кажется, что проблема американской политики в отношении Ирака, и, кстати, в отношении Афганистана тоже, накануне терактов 11, вернее, сразу после терактов 11 сентября, когда были такие переговоры с талибами о возможности выдачи Бен Ладена, она состоит в том, что стороны находятся в таком разноскоростном режиме взаимодействия. Повезло, что в Сирии сейчас довольно молодой президент, который примерно себе представляет скорость принятия решений на Западе и примерно себе представляет модели взаимодействия с западными элитами. Очевидно, что Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и господа в Афганистане, они работают в западной машине принятия политических решений. Создавалось впечатление, что предыдущий раз в этом плане отстал сильно. Почему это важно практически? Потому что Асад сейчас, как молодой человек, довольно здравомысленный, часть его образования на Западе, насколько мне известно, была получена. Он знаком с европейской культурой, он примерно понимает, что от него хотят. И он примерно понимает, как он должен действовать, чтобы удовлетворить озабоченность западных оппонентов. И главное, России, российской дипломатии в этой связи легче объяснить Асаду возможные последствия его неправильных действий.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Продолжаем наш выпуск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня с нашими гостями, специалистами в сфере международных отношений, обсуждаем сегодняшние дискуссии по сирийской проблеме. Вопрос Владимиру Евсееву. Как вы оцениваете то, что глава российского государства встретился с новым лидером Ирана?
Я очень рад. То, что не удалось встретиться на территории Ирана в августе, по сути, это была ошибка. Ошибка тех людей, кто готовил визит. Нельзя так бездарно было готовить этот визит. К счастью, встреча Владимира Путина и Хасана Рухани состоялась. Я думаю, они обсуждали не только сирийскую проблему, потому что у России и Ирана есть очень серьезные вопросы, взаимные повестки дня. И они имеют как оригинальное приложение, это Сирия, Афганистан, Южный Кавказ, если говорить Нагорный Карабах, то есть вопросы двухсторонних отношений, которые просто блокируют, по сути, развитие. Как вы знаете, сейчас в арбитражном суде города Женевы находится иск к российской компании на сумму 4 миллиарда долларов. Этот иск возник от того, что в середине 90-х годов по соглашению Гор-Черномырдин Россия недопоставила значительное количество вооружений Ирану. 3 дизельных подводных лодки, большое количество бронетанковой техники, значительное количество авиационной техники. А после этого, уже в 2000-х годах, не выполнила контракт на поставку зенитно-ракетный комплекс С-300 ПМУ-1. Там было всего 700 миллионов. Был транш, Россию вернуло. Но в итоге, получается, Иран посчитал 4 миллиарда. Так вот, до тех пор, пока Россия это не закроет, а Россия попыталась, она предложила Ирану, например, зенитно-ракетный комплекс ТОР более совершенный. А перед этим так и систему были поставлены, Иран сказал, нам это не подойдет. И сейчас есть очень хорошая развязка в том, чтобы предложить Ирану системы С-300ВМ АНТ-2500. Это хорошая система, в основном она больше противоракетной обороны. Я считаю, что если это предложение Ирану будет сделано, раз, то, по-видимому, в этом случае Иран может пойти России навстречу, но здесь Россия к чему надо быть готовым? Иран скажет установит жесткий срок поставки. Вот насколько Россия сможет эти планы поставки выполнить, это вот другой вопрос. Но я думаю, что Россия сейчас не будет оглядываться на Запад, потому что сейчас ситуация другая несколько. Я думаю, для России надо закрыть вот этот иск, потому что это огромные репутационные потери у России, плюс финансовые потери, плюс невозможность развивать с Ираном партнерские отношения. Я думаю, эту страницу надо перевернуть.
Давайте, Андрей Владимирович, спросим Федорова, как вы считаете, вот Россия перехватил инициативу в решении всех азиатских проблем у США?
Я думаю, что, конечно, об этом захвате инициативы пока речи идти не может. Дело в том, что мы сейчас пока находимся в той стадии, когда мы сконцентрированы вот сейчас на Сирии. Но у нас есть в будущем проблемы Афганистана 2014 года и многое другое. А вопрос сегодня заключается в том, опять же, что ни одну из тех проблем, которые есть в этом регионе, да, мы, как Россия, самостоятельно решить не можем. Не в состоянии по целому ряду причин. И нам очень нужны партнеры. И в случае, допустим, с тем же Афганистаном, нам очень нужен партнер Иран. И вообще, в целом, так сказать, у нас, если говорить честно и цинично, у нас очень мало осталось друзей. И даже, может быть, не друзей, а таких более-менее честных партнеров, которые к нам относятся лояльно. Очень мало. И потеря любого из них, допустим, потеря Ирана, это была бы просто катастрофа для нашей не только региональной, но и глобальной политики.
Да, слово Григорию Павловичу Трофимчуку.
Нам уже не партнеры нужны. Партнеры – это скорее экономическая категория. Нам нужны союзники, которые могут пойти в огонь за те цели, которые мы обозначим между собой. А мы, наверное, к сожалению, уже опоздали поставлять какие-то вооружения Сирии и Ирану. Ну вот я приведу пример, просто иллюстрацию, как происходит в боксе. Без предупреждения вылетает откуда-то удар. То есть или мы говорим, или мы сразу поставляем вот эти системы. системы. А сейчас мы опоздали это сделать. Более того, Госдума, когда об этом на официальном уровне заявила, со своим заявлением по Сирии, она официально включила, по сути, таймер Америки. Теперь та понимает, что вопрос, проблему на Ближнем Востоке надо решать в пакете. А в этот пакет входит Сирия и Иран. Сейчас вообще ситуация выходит на более глобальный уровень. Просматривается противостояние, по большому счету, Запада и Востока. То есть, кто кого. Россия как раз посередине, со своими двумя головами на официальном гербе. Вопрос стоит так. Пойдут ли на союзнические, не на партнерские отношения Россия и Китайская Народная Республика? Вот если это произойдет, тогда ситуация будет выворачиваться совершенно в другую сторону. Причем об этом не надо кричать, не надо делать заявлений. Просто надо тихо работать над этим вопросом. Надо также понимать простую вещь. Сирия 2013 – это, по сути, Польша 1939. То есть это тот этап, когда Запад выходит на новый этап, он понимает, что как, допустим, ну, опять же, если уместно, такая аналогия, а как Гитлер до определенного момента, когда тот решал методом дипломатического урегулирования ситуацию с Сааром, возвращал себя с Мемелем, с Богемией и Моравией, до определенного пути бескровно можно было решать. Но на Польше все понимали, что да, начинается другой этап. То же самое с Сирией. Поэтому на этой грани должны разложиться вот эти вот партнерские, больше того, союзнические отношения. И если они не сложатся, тогда Запад будет совершенно безболезненно для себя реализовывать вот ту тактику, которую он наметил, и стратегию.
Да, слово Владимиру Алексееву.
На вопрос моего коллеги. Когда? Когда Россия и Китай выстроят союзнические отношения? Что я могу по этому поводу сказать? Для США это крайне болезненное решение. Но США могут этому способствовать. Каким образом? Если США начнут в Сирии полномасштабную войну, свергнут Башара Асада, после этого на Ближнем Востоке воцарит полный хаос. Вот в этих условиях у России не останется выбора, как идти в сторону Пекина. И это должны в США понимать, что вот такое развитие событий, оно толкает Россию в сближение с Китаем. Но здесь же можно и дальше посмотреть, а к чему это приведет? А это приведет к построению многополярного мира, вплоть до выстраивания сфер влияния. Вот может быть один из сценариев возможных. Я думаю, что это сценарий нежелательный, не только для США. В принципе, для России не совсем желательный. И с этой точки зрения я считаю, что если США остановятся, а шанс на это есть, что они не будут вести войну по свержению власти Башара Асада, в этом случае Россия не будет идти на союзнические отношения с Китаем. И это будет, по-видимому, самая большая победа Барака Обамы, которая в данной ситуации возможна. Потому что в целом он находится в состоянии цейтнота. И в этом цейтноте нужно все-таки смотреть не о том, что получить сейчас, а смотреть по-глобальному, по-серьезному. Вот мне очень хотелось бы, чтобы США задумалась о серьезных вещах и не думала о таких вот как бы с глобального уровня более мелких проблемах, нужно ли им свергать Башара Асада. На самом деле вы правильно говорили о том, что в Сирии США не имеют столь мощных национальных интересов, ради которых они могут пойти на создание многополярного мира, вынужденные.
Да, давайте Андрея Сушенцова спросим, кто, по-вашему, сейчас наиболее последовательный и верный союзник и партнер России в сирийской проблеме?
Ну, видимо, это Китайская Народная Республика. Дипломатия этой страны, хоть она и находится далеко от эпицентра этих событий международных, она довольно последовательна и стоит на принципе, на тех же принципах, что и российская дипломатия по поводу этой проблемы. Россия и Китай объединяют здесь прежде всего общая незаинтересованность в том, чтобы был нарушен суверенитет в Сирии. И обе страны беспокоят рецидив, вот такое стремление США к односторонним шагам на международной арене, к стремлению в одностороннем силовом порядке решать возникающие проблемы. Это то, что заботит, в общем, не только Россию и Китай, но эти две страны, как постоянные члены Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций, страны, уполномоченные нести глобальную ответственность за мир на планете, они, в общем, обозначают свою позицию более четко, чем многие другие наблюдатели ситуации. В общем, мы видим, что даже вот эта натянутая такая коалиция из 30 с чем-то стран, которую сейчас в Белом доме пытаются сформировать, коалиция даже не желающих действовать, а коалиция стран, обозначающих свое желание, чтобы режим Асада понес какое-то наказание за применение якобы имевшее место быть 21-го физического оружия 21 августа. Я хотел бы ваш вопрос, который вы мне адресовали, немножко так, извините, ответить на него еще в следующем ключе, как бы тем самым немножко прокомментировав вот прозвучавшие только что оценки внешней политики России. Мне кажется, что не в интересах Российской Федерации сейчас формировать жесткие военные коалиции для противостояния с Западом. Российская внешняя политика последних 20 лет худо-бедно, а в последнее время все более эффективно справляется с обеспечением жизненных интересов нашей страны. Одним из главных этих интересов, я считаю, невмешательство в периферийные как военные конфликты и тем самым расходование избыточных ресурсов, которые наша страна сейчас, по-видимому, богатая, но на самом деле не настолько богатая, учитывая, значит, обстоятельства жизни в нашей стране и то количество ресурсов, которые нам необходимо для развития. Еще минимум 20, а может быть и 30, может быть жизнь одного или двух поколений, нам необходимо мирное и спокойное развитие. Россия показала в 2008 году, что она готова применять силу там, где затронуты ее жизненные интересы. Во всех остальных случаях, как даже, например, вот в 2010 году были волнения в Киргизии, где пострадало узбекское меньшинство, и, в общем, ходило много, были дискуссии о том, что Россия должна вмешаться, направить туда вооруженную силу, чтобы остановить кровопролитие. Мне кажется, что прагматизм внешней политики нашей страны сейчас состоит в твердом взвешивании своих сил и в выборе, и вот именно эта рассудительность при выборе способа реагирования, оно делает нашу дипломатию более искусной. И это, в частности, мне кажется, очень хорошо сейчас демонстрирует сирийский повод и сирийский случай. Мы видим, что внезапно российская дипломатия становится, значит, не только дает возможность выйти из тупика, причем кому? Соединенным Штатам, которые сами себя туда загнали. Но и этот шаг позволяет снять напряжение, которое, вокруг которого не только европейские страны и североамериканские страны, но и в целом все страны мира сейчас озабочены. Появились даже идеи о том, что Нобелевскую премию мира можно внезапно, значит, переадресовать, и ее адресатом может быть российский президент. Мне кажется, что это признание прагматизма российской позиции и признание косвенное, запоздалое склонности России к миру, ее миротворчество последние 20 лет. Я думаю, что это значимое достижение нашей дипломатии последние 20 лет.
Спасибо. Мы точно так же прагматично действовали и на ситуации с Югославией, если не учитывать, конечно, тот знаменитый алкогольный бросок Ельцина на Приштину. А в Афганистане мы точно так же действовали, в Ливии, в Ираке. Ситуацию это не изменило. Более того, нас обжали со всех сторон. Нам остался выход только на пляже Северного Ледовитого океана. И чтобы вот там не загорать, мы должны сегодня на ситуации с Сирией принять для себя принципиальное решение. Или мы Сирией занимаемся, или мы занимаемся союзом с Китаем, или, правильно, вот как Андрей сказал, есть третий вариант, я просто его разовью дальше. Мы объявляем полный нейтралитет, экономической автаркия, у нас действительно всего хватит, у нас и льда, и песка много для этого, полностью замыкаемся и не участвуем во всех этих проблемах. Только мы должны понимать, что для этого мы должны и от доллара отказаться, и вообще изменить всю не только экономическую, но и политическую структуру. Это чревато революциями. Но в любом случае мы сегодня должны вот на этой грани выбрать какой-то вариант. Ливия нам давала еще шанс подумать, там бумагами вот позаниматься, Сирии уже такого шанса не дает.
Слово Владимиру Евсееву.
В чем недостаток вот нашего коллеги? Любая дипломатия эффективна только при наличии сил. Я в этом уверен. Могу привести пример. Многие осуждают наличие российских кораблей в случае в Средиземном море. Говорят, ну что там, 10-15 кораблей, что они делают. Я могу сказать, они решают огромное количество задач, о которых просто Россия не говорит. Я могу привести. Наличие российских военных кораблей в восточной части Средиземного моря, по сути, исключает проведение десантной операции по захвату Сирии с моря. Раз. Вторых. Даже в случае ведения боевых действий, наличие группы российских военных кораблей позволит Сирии поставлять оружие и необходимые материалы. Два. В-третьих. Российские боевые корабли, в случае захода, например, подхода к Латаке, фактически будет защищать часть территории Сирии, потому что имеют систему противовоздушной, противоракетной обороны вокруг кораблей. Поэтому, вы понимаете, вот дипломатия должна быть сильной, но сильной в том случае, если есть сила, которая реально будет сдерживать. Потому что то, что мы получили, Ирак, получили Ливию, может быть, Сирию получим, Все это появляется от того, что нету противовеса никакого. А противовес может создать только сила. Дипломатия не может силу уравновесить. Вот, к сожалению, так мир сложен. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что России нужно иметь силу. Не обязательно воевать. Но Россия должна показать, что она имеет силу и при необходимости может ее использовать. Как делают США? Ведь они почему заставляют Башара Асада сдать химический арсенал? Они, по сути, разговаривают с ним через перекрестие прицела. В этих условиях, конечно, хорошо разговаривать.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Это Сергей, Тульская область. Угу. Ну, собственно, я уже получил ответ на свой вопрос. Вот я и хотел спросить, что делают российские военные корабли. И поэтому, собственно, у меня остается только реплика, вот, если позволите. По-моему, политика России в отношении Сирии, а точнее политика путинской России, сводится к известной русской пословице: «Чужую беду пальцем разведу, а к своей ума не приложу». В стране делается черти что. Экономика в том самом месте, на букву «Ж», понимаете? Если упадет цена на углеводороды, на нефть, на газ, то это просто страшно подумать, что будет.
Спасибо, Сергей, спасибо. Слово Андрею Владимировичу Федорову. Как по-вашему, вот опасно ли присутствие российской морской группировки у берегов Сирии?
Ну, я думаю, что это просто нормальная демонстрация просто нашего присутствия. Я очень с большим трудом представляю, чтобы кто-то в России, включая президента Владимира Владимировича Путина, дал бы приказ об участии российских военных кораблей в боевых действиях, понимая все последствия для региональной и глобальной политики. Для Сирии, безусловно, это фактор моральной поддержки, но не более того. Поэтому я бы не стал, так сказать, уделять этому вопросу самую большую роль, да? Корабли могут сыграть свою роль в том случае, еще если потребуется дополнительная эвакуация и прочее, прочее. Я бы сейчас хотел сказать о другом, о чем мои коллеги уже начали говорить. Во многом Сирия – это, к сожалению, наш последний рубеж. Последний рубеж не в регионе, а в рамках глобальной мировой политики. Проиграв Сирию, мы неизбежно встанем на крайний опасный путь последующего отступления. Потому что потеря Сирии в том виде, в каком, так сказать, она может произойти, это фактически зеленый свет для дальнейших шагов и против Ирана, и против КНДР, и так далее. Поэтому Сирия важна. И именно и дипломатически, и частично вот этот, кстати, элемент военного присутствия, они дают, по крайней мере, сейчас какую-то надежду, что мы не будем отступать, как мы, к сожалению, иногда делали это раньше, не думая о последствиях.
Да, кстати, да. По кораблям я не согласен. И наш радиослушатель тоже сказал, что тема кораблей как бы не важна. Крайне важна, принципиально важна. Что такое сильная дипломатия? Если мы туда подгоняем корабли, то они должны не просто там стоять. Мы не должны говорить, что они туда прибыли для того, чтобы потом на них уехали там последние россияне из Сирии. Мы почему-то совсем о базе о нашей забыли. Мы о ней много говорили в Тартусе.
Пункт
мы много об этом говорили. А это очень важный вопрос стратегический, в том числе для наших союзников, которые сейчас думают, а надо ли впрягаться вместе, я извиняюсь за такое выражение, в ближайшие будущие политические события. А база в Армении... А что, по базе в Армении, по военной, та же самая будет ситуация? У Еревана встает этот вопрос в полный рост. Поэтому, если туда корабли пришли, пусть даже они пришли там детей, стариков забрать, представителей посольства, но мы не должны об этом говорить. Вот они пришли и молча встали, затихли там. Вот это будет правильная дипломатия.
Слово Владимиру Алексееву.
Да. Вот смотрите, в отношении кораблей. Я могу вам сказать, что как военный эксперт, какие я вижу плюсы от наличия российских боевых кораблей? Во-первых, среди этих кораблей есть суда разведки, например. Эти суда позволяют снимать информацию и передавать тому, кому будет надо. Раз. Второе. Что находится в трюмах больших десантных кораблей, не знает никто. И когда президент Владимир Путин говорит о том, что мы Сирии будем помогать и даже в случае конфликта, в этом случае он подразумевает именно вот эти корабли. Потому что никакими самолетами ничего не доставишь. Теперь дальше смотрите. Что для Сирии очень важно, для действия наземных войск? Очень важно горючесмолочный материал. Действительно, очень серьезная проблема с топливом. первую очередь для танков, для бронетранспортеров. Это тоже может быть поставлено танкерами, которые пойдут, конечно, не в Сирию. Они пойдут в группе российских боевых кораблей. А где они, положим, могут это передать, это уже как бы никого особенно не волнует. Поэтому с этой точки зрения я бы не стал бы недооценивать наличие российских боевых кораблей. Это не факт присутствия. Это раньше мы ходили, когда несколько кораблей ходили, их демонстрация флага. Здесь на самом деле корабли имеют сдерживающий фактор. И могу сказать, что если бы корабля бы не было бы там, возможно, события развивались бы несколько иначе.
Давайте Андрею Сушенцову дадим слово. Вы согласны с мнением, что Сирия – это последний рубеж российской дипломатии, последний форпост, что ли, нашей великодержавности на мировой арене?
Я не противник идеи великодержавности на мировой арене. По-прежнему думаю, что есть... В общем, в каждую эпоху международных отношений понятие суверенитета, оно различно. Сейчас полностью суверенными являются страны, у которых есть собственные возможности по осуществлению спутниковой связи, есть ядерное оружие, есть способы управления этим ядерным оружием, собственная спутниковая группировка, значительные военные вооруженные силы, конвенциональные и неконвенциональные. Все это есть у Российской Федерации. Российской Федерации самой себе не нужно доказывать, что она является великой державой. Мне кажется, что это какое-то недоразумение. Это все равно, что значит, самый сильный человек в комнате будет доказывать окружающим, менее сильным его людям, что он тут, в общем, потрудился больше всех, накачивая мышцы. Мне кажется, что доля рассудительности в нашем анализе, она необходима. Как известно, в законах дзюдо нужно воспользоваться энергией своего противника и его весом, чтобы его свалить. Вот мне кажется, мы в нашей дискуссии слишком перехваливаем политику Соединенных Штатов Америки, давая ей авансы, так как она не заслуживает совсем. Не только потому, что она, в общем, ложна в своих посылках, но потому, что она неэффективна. Показывает все последние 10 лет этой политики в регионе. Главный враг Соединенных Штатов Америки сейчас – это сами Соединенные Штаты Америки. Они потратили на свои авантюры военные такое количество денег и ресурсов, человеческой жизни и репутации, которые, Российская Федерация не могла бы им причинить за свои попытки воспрепятствовать американским действиям. Даже если бы мы твердо встали в Ираке, я вот не убежден, что, например, Саддам Хусейн такой партнер Российской Федерации, даже если партнер, неудобный партнер. Мне кажется вообще не очень разумным называть союзниками страны, на которые нападают Соединенные Штаты, только по этому критерию. Должны быть другие параметры. Я понимаю мотивы наших действий в Южной Осетии. Там иначе поступить нельзя было. Но, допустим, в Киргизии или даже в Югославии можно было действительно действовать более последовательно, и президент Ельцин, может быть, не оказался на высоте своего положения в тот момент. Но в любом случае, разве Югославия касается наших жизненных интересов? А жизненные интересы – что такое? Это то, за что мы готовы воевать. Вот мы сейчас направляем, я не обсуждаю целесообразность присутствия военных кораблей, я искренне считаю, что они действительно там скорее обозначают наше присутствие и оказывают моральную поддержку нашим партнерам в Сирии, в этом смысле я согласен с господином замминистра, но нужно, и наша дипломатия об этом говорит, нужно твердо осознавать, за что ты готов воевать. И в этом отношении я вижу, что значительная доля и гораздо более значительная доля рационализма есть в российской политике, чем в американской политике. Я не завидую сейчас людям в Белом доме. Им приходится самим себе, я имею в виду в американском Белом доме, самим себе, американской публике объяснять, как они попали в такую ситуацию, когда они, с одной стороны, сказали, что будут стрелять, с другой стороны, стрелять невыгодно, с третьей стороны, уже, тем, кому они пообещали стрелять, они уже ждут, чтобы стрелять, а часть общества просто против этого.
Спасибо.
Такое неэффективная политика США? Давайте будем реалистами. Мы также взвешенно оценивали ситуацию в Югославии, и в Ливии, где угодно. Неэффективная политика США – это когда Россия, Китай, Иран, еще какие-то более мелкие страны решают вопросы в Мексике, в Канаде и в части американских штатов. Вот тогда это неэффективная политика США. Демократию они, ну не будем наивными людьми, они нигде не собирались устраивать демократию. Это находится далеко от американского острова. Им вообще без разницы, что там происходит на Ближнем Востоке. Главное сесть вовремя на скважину сырьевую, и больше ничего не надо. И продвигаться дальше. И вот эти вопросы решены с крайней степенью эффективности. Поэтому вот такая ситуация доведет до того, что просто Россию обложат со всех сторон. И, как я уже сказал, мы будем наши любимые огурцы в Северном Ледовитом океане, на айсбергах выращивать.
Слово Владимиру Евсееву.
Вот посмотрите, почему у России оказываются такие партнеры? Говорят, страны-изгои. Да. И все они хотят быть друзьями с Россией. У России и США национальные интересы существенно различаются, особенно региональные интересы. И поэтому, в принципе, союзники США не могут быть союзниками России, во всяком случае, в ближайшее время. Что из этого получается? Что ведущие страны Запада являются союзники США. Но очень много государств являются близкими партнерами США. Исходя из этого, получается, что не так много остается государств, с кем Россия, в принципе, могла бы выстроить союзнические отношения. И поэтому в тех условиях, когда мы имеем одну супердержаву, трудно рассчитывать на то, что Россия найдет, например, Германию, которая скажет, я хочу выйти из НАТО и выстроить с Россией союзнические отношения. Это совершенно несерьезно. Что еще, наверное, не совсем правильно. Я думаю, что не надо проводить никакой красной черты. Говорить, что Сирия, последний рубеж. Как военный эксперт могу вам сказать следующее. Никто не может исключать того, что будет полномасштабная война, и Башар Асада свергнут. Никто. И что мы после этого будем говорить? Ну все, мы потеряли последний рубеж. Нельзя так говорить. Нужно выстраивать политику без всяких последних рубежей. На Сирию, то, что я вам говорил, у нас есть чем ответить. Мы можем пойти на сближение с Китаем, и это будет самый эффективный ответ. И не надо здесь никаких красных линий. Потому что если мы будем, как Барак Обама, выставлять красные линии, всегда найдутся те, кто будет использовать в собственных интересах. Не в российских интересах, могу сказать, а против России.
Да, вопрос от Андрея Владимировича Федорова. Какой вы видите ближайшую перспективу ситуации в Сирии? Может ли Конгресс американский отложить решение вопроса о превентивном ударе?
Я думаю, что вопрос сейчас не в Конгрессе, а вопрос как раз в тех условиях, которые сейчас обсуждаются в Женеве. Насколько я знаю, американская сторона готова и настаивает на том, чтобы все, как говорится, все вопросы решения химического оружия в Сирии были проведены в крайне сжатые сроки, в течение 2, максимум 3 недель, что весьма и весьма трудно. И я боюсь, что мы здесь можем попасть в определенную ловушку, когда Соединенные Штаты через 2-3 недели скажут, ну вот, мы же дали там 2-3 недели Асаду, а он не успел ничего сделать. И вот тогда уже действительно у Обамы появится аргумент для Конгресса и Сената, чтобы вернуться к силовому решению. Это худший вариант развития сценария, но я согласен, такой вариант сценария нельзя ни в коем случае исключать.
Асаду уже 10 дней обозначили, начертили. Все, у него время пошло. За 10 дней он должен сдать все газовые баллоны, образно говоря. Поэтому у него ситуация тяжелая. А Россия будет стоять сзади, раз она на себя такую ответственность очень тяжелую, серьезную взяла, и подгонять Асада палкой. Иначе вопросы будут задавать самой России.
Но это просто негативный сценарий. А еще позитивный сценарий. Когда, несмотря на все это, все-таки удастся найти какой-то выход в Женеве. Когда, несмотря на давление Франции, Великобритании, которые всячески торпедируют российское предложение, удастся его реализовать. Когда в Вашингтоне поймут, что им лучше пойти на условия, которые можно реализовать, чем выдвигать взаимно неприемлемые условия. И в этих условиях, что самое удивительное, сложится позитив для проведения конференции «Женевы-2» и некоторое улучшение российско-американских отношений. Мне кажется, что позитив тоже есть. И нельзя исключать, что этот позитив, в принципе, тоже возможен. Весь вопрос в том, какое решение примут в Вашингтоне. Мне бы очень хотелось, чтобы в администрации все-таки учли не только какие-то эфемерные плюсы от войны, но и подумали, что они могут получить в том случае, если они выберут не военный путь, развитие этого события.
Тут должны активизироваться и такие очень серьезные группы, которые могут стать силовыми при определенном раскладе, как курды, например. Они везде, условно, образно говоря, должны клеить вот эти баннеры «Женева-2», «Женева-2», «Женева-2». Мы об этом почему-то совершенно забываем. Как мы о нашей базе забыли, так мы в Сирии, так мы и о «Женеве-2» забываем. То есть мы сейчас уперлись рогом вот в чисто силовое решение или не решение вот этого вопроса. Надо запускать параллельные механизмы. Но не забывать о них.
В Турции события крайне тревожные. И могу заметить, что политика Эрдогана тоже крайне авантюристична. Потому что если в Турции народ может выйти на улицы от случайного убийства одного человека, вы можете представить, если что произойдет в Турции, если туда поедут гробы с мертвыми турками, которые погибнут на территории Сирии. Вы представляете, что Эрдоган пытается сделать с собственной страной? Он не рискует не только политической карьеры, он рискует дестабилизацией Турции. А могу сказать, а Европа рядом. Поэтому даже с этой точки зрения выгодно найти мирный путь решения этой проблемы.
Да, вот вопрос Андрею Сушенцову. Как по-вашему, возможен ли вообще мирный, бескровный вариант развития ситуации, к чему, наверное, стремится человечество?
Я надеюсь на это. И сейчас, в отличие от там, периода двухнедельной давности, я вижу шансы на это. Мне кажется, что инициатива, которая родилась вот так спонтанно, не исключаю, что это не спонтанное решение, может быть, в ходе саммита Большой Двадцатки Обама с Путиным, по крайней мере, обменивались мнениями. Ну, раз их беседа была посвящена Сирии, вряд ли они просто друг другу сказали, что они не согласны друг с другом. Наверное, Путин предложил что-то, или Обама что-то предложил ему в ответ. Но так или иначе, вот эта оговорка Керри, которая, значит, вылилась в конечном счете в дипломатическую инициативу, это реальный шанс на мирный выход из этого кризиса. Мы не знаем, сколько еще будет кризисов вокруг Сирии. Гражданская война в этой стране, она будет длиться еще значительное время. Видимо, сейчас, если удастся пройти вот этот пик, собственно, этот кризис связан с опасностью внешнего военного вмешательства в этом кризисе. Если удастся его сейчас пройти, то могу вполне предположить, что тенденция в ходе военного противостояния в Сирии, где правительственные войска медленно, но верно начинали брать верх в борьбе, она вполне может дальше продолжаться. Армия сирийская была готова к войне с Израилем, сейчас ей приходится быстро переквалифицироваться на контрпартизанские действия, контртеррористические действия. Но, видимо, это происходит, и это происходит не так уж медленно. Поэтому я надеюсь на то, что вот динамика международной жизни, которая всегда очень высокая, позволит нам вот после этого кризиса немножко выдохнуть, а потом, дай бог, возникнет какое-то другое крупное международное событие, которое заслонит собой сирийский кризис нынешний и позволит ему в общем, таком вялотекущем режиме продолжиться по типу, в общем, идеальной картиной было бы, если бы вот сообщение о терактах, как они поступают сейчас из Ирака, вот примерно такая же картина информационная была бы в медиа по поводу Сирии. И я вижу, что сейчас, дай бог, чтобы не случилось никакой другой крупной провокации.
Да,
бог,
спасибо, Андрей Андреевич.
Если мы с таким упоением, это постоянно звучит, говорим о успехах сирийских войск, официальных войск, тогда надо прямо так и сказать, что мы поддерживаем Асада, а не говорить какими-то вот там иносказаниями. То есть вот на этой грани мы должны четко определить свою позицию. Или Асад нам не нужен, или все-таки мы за официальную власть Дамаска. Пока мы не сказали четко, вот этого не произнесли, ситуация будет ухудшаться.
Да, Андрей Владимирович, еще другой вопрос. Должен ли Кремль твердо сказать, что мы именно поддерживаем правительство Асада со всеми его недостатками, или сохраняется вот эта вот неопределенность, как сейчас?
Ну, политически, конечно, надо честно признать, что в наших интересах сохранение режима Асада с его последующей очень сильной модификацией. Почему? Потому что альтернативного режима нет. Я согласен со многими экспертами в том, что если, если, допустим, Асад уйдет, то в Сирии начнется хаос. Асад – это гарантия существования Сирии как государства. Без него пока вот на данном этапе, другого государства просто не будет. Поэтому в наших интересах сейчас, безусловно, помогать ему сохранить сирийское государство, имея в виду
именно как раз того, то, что нам нужно добиться от Башара Асада, согласия на последующую очень серьезную политическую модификацию страны.
Спасибо, слово Владимиру Евсееву.
Если мы встанем на одну сторону конфликта, нам очень трудно будет вести переговоры об урегулировании. Поэтому я считаю, мы должны говорить. Мы за то, чтобы сирийцы сами избрали свою власть, а юди свергали силы.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодняшние дискуссии по сирийской проблеме, которые продолжались и в Бишкеке, и в Женеве, мы обсудили с нашими гостями, учеными-международниками Андреем Федоровым, Андреем Сушенцовым, Владимиром Евсеевым и Григорием Трофимчуком. Большое вам спасибо за ваше мнение. И подождем развитие событий, потому что еще слово за американским Конгрессом и Сенатом. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Михаил Косторов и Александр Орлов-Сокольский.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.